Хроническое сегодня.
Ровно 25 лет назад Владимир Путин впервые был избран президентом России. 26 марта 2000-го в первом туре страна, потрясенная чеченской войной и страхом, впустила его в Кремль, где он остается до сих пор. В этом выпуске мы вспоминаем ту кампанию, странную, не до конца конкурентную, но формально еще многопартийную. Тогда все еще работал независимый телеканал НТВ, а кандидаты участвовали в дебатах. Но что было ясно уже тогда? В архиве радиостанции «Эхо Москвы» мы отыскали голоса тех, кто оказался в центре этих выборов. Политиков, журналистов, политтехнологов. Кто-то участвовал в кампании, кто-то наблюдал со стороны. Сегодня все это звучит как пролог к 25-летнему правлению, которое воспринимается как злой рок. Но это был выбор, сделанный однажды. Как формировался образ Путина? Кто обеспечил ему победу? Почему кампания 2000 года воспринималась как техническая? Об этом говорили на 16-летие власти Путина в программе «Грани недели» с Владимиром Крумурзой-старшим.
Ровно 16 лет назад, 26 марта 2000 года, состоялись досрочные президентские выборы, назначенные после внезапной отставки Бориса Ельцина в новогоднюю ночь. Набрав в первом же туре 53% голосов, главой государства стал Владимир Путин. С тех пор, включая период премьерства в 2008-2012 годах, он руководит страной. Хорошо запомнил кампанию 2000 года историк Николай Сванидзе.
Ну, это была очень яркая избирательная кампания. Яркая была даже не столько она, я бы сказал. В той кампании было все ясно. Реально, предвыборной кампании президента была парламентская кампания тогда, в которой будущий президент Путин, а тогда премьер-министр, противостоял двум могучим лидерам региональным, Лужкову и Примакову. Они стояли во главе партии «Отечество. Вся Россия». Они были изначально фаворитами, потому что за ним выстроилась вся региональная элита. И тогда Ельцин выбрал Путина в премьер-министры, и Путин, и Ельцин вместе. Тогда так получилось, потому что Путин вел предвыборную кампанию, используя средства Ельцина, тогдашнего президента. Своих средств у него еще тогда на это не было. Я имею в виду средства не материальные, а политические, пропагандистские и так далее. И вот тогда была одержана победа на выборах в Государственную Думу. После этого выборы президента уже были, результат выборов президента был уже очевиден.
Путин не произвел серьезного впечатления на политолога Екатерину Шульман.
Когда кандидат появился впервые в качестве премьер-министра, то он показался довольно невыразительным в качестве публичного политика. Не сразу можно было поверить, что это действительно тот преемник, который будет успешнее всех предыдущих преемников. Как то, их там много перебиралось к тому моменту. Степашин был, да, Аксенов был, потом был. Так вот, не так, чтобы очень выгодно он смотрелся, но тем не менее было понятно, что это бывший руководитель ФСБ, то есть не случайный человек во власти. Ну, честно сказать, мы тогда все желали победы. Ну, мы все, я точно, желали победы Борису Николаевичу в его деле мирной передачи власти, поскольку это казалось наиболее, опять же, мирным вариантом трансформации, через которую мы проходили. Поэтому хотелось, чтобы все получилось, но как-то вот было удивительно. Неужели получится? Оказалось, да, оказалось это возможно.
Низкую явку избирателей в 2000 году отмечает политик Ирина Прохорова.
Мне запомнилась история, что, в общем, очень большой процент людей не голосовал за него. И любопытно, что целый ряд регионов, просто их не показали и не показали цифры. Что говорит о том, что тогда общество все-таки было куда более критично, и опасения по поводу, скажем, да, профессиональных навыков президента были большие. И вообще, с другой стороны, это было нормальное явление, когда кто-то нравится, кто-то не нравится. Вот мне это запомнило, что в данном случае я помню, что в Москве просто чуть ли не 25% набрало яблоко, чего оно давно не набирало. Просто люди хотели какого-то другого кандидата видеть. Вот это мне запомнилось действительно.
В избирательной кампании 2000 года не удалось поучаствовать журналисту Антону Красовскому.
Меня на нее не взяли. Я работал в избирательном штабе Союза правых сил, как бы при фонде эффективной политики. Но на избирательную кампанию Владимира Путина я еще тогда не насосал опыта. Мне очень хотелось. Но, слава богу, Господь миловал. А вот Глеба Олеговича Павловского, Марину Литвиновичу, других оппозиционеров нет. Привет вам, ребята.
Резким скачком рейтинга фаворита запомнил 2000 год политолог Станислав Белковский.
Та избирательная кампания 2000 года, в результате которой Владимир Путин впервые стал президентом Российской Федерации, запомнилась, пожалуй, одним принципом «не расплескать», который провозгласила кремлевская администрация и сам Путин. К началу кампании Путин имел рейтинг 52%, и он практически не изменился к концу кампании. Важно было не потерять то, что было уже достигнуто на главном предвыборном мероприятии, а это мероприятие совершилось еще до отставки Бориса Ельцина, чеченской кампании.
Выборы 2000 года были неразрывно связаны с войной в Чечне, считает писатель Сергей Шаргунов.
Да, избирательная кампания была связана с войной в Чечне. И, собственно говоря, вот эти боевые действия в значительной степени определили настроение нашего общества. После Хасавюртовского мирного договора оказалось, что Чечня превращена в разбойную территорию. Там похищали журналистов, там похищали и убивали официальных людей, которые приезжали из Москвы, и там процветала работорговля, были расстрелы на улицах, ну и, наконец, случилось известное вторжение в Дагестан, и у общества сложилось впечатление, что сама ткань государственности расползается на глазах. Вот в этих условиях появилась новая политическая фигура.
Сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Вот 16 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин был впервые избран президентом России. Чем вам запомнилась та избирательная кампания?
Ну, она была, пожалуй, одной из самых интересных кампаний. Было очень много интриг, и связанное, в первую очередь, с тем, что было до этой кампании, именно выборы в Государственную Думу в 99 году. Тогда это была достаточно серьезная избирательная кампания. Накануне той думской кампании был обозначен мощнейший, на мой взгляд, раскол элит. Тогда, напомню просто радиослушателям, сначала создался блок Отечества во главе с Лужковым. Позднее к этому блоку присоединилась вся Россия, куда вошли очень весомые руководители субъектов федерации, такие как президент Татарстана Шаймиев, Рахимов, президент Башкортостана и еще ряд серьезных губернаторов, очень мощнейших в то время мощнейших регионов России или еще много кто. И вот это была главная интрига 99 года. Все мы помним передачи по тогдашнему ОРТ. Перемывали кости Примакову. Это все было очень красиво сделано. Все это смотрели. В том числе и я. Это было достаточно профессионально. И с этой интриги, собственно говоря, Владимир Путин и вошел в думскую кампанию, его использовали уже на последнем этапе, его популярность, возросшую после событий в Дагестане это дело было, взрывы домов в Москве, не раскрытые или обнаруженные случайно, то ли не случайно, попытка взрыва дома в Рязани. Все это, конечно, создало атмосферу страха, и на том фоне Путин явился избирателем где-то уже, наверное, в начале ноября, как некий возможный спаситель страны от этого ужаса, который тогда действительно в обществе присутствовал. За Путина уцепились. Блок единства прокремлевской, созданной администрацией президента, куда вошли в том числе и народные дома, была такая структура. Отчасти Путин способствовал тому, чтобы СПС получил свои 80,5%. И тогда появился слоган, после того, как Кириенко передал толстую такую книгу с якобы программой Союза правых сил, а Путин ее с благодарностью взял, якобы, и сказал, что давайте, давайте. И тут же слоган появился. Штаб это отрабатывал, СПСовский, Путина президента, СПС в Думу. Собственно говоря, на этом эта интрига и дальше могла бы получить развитие. Кто? Региональная элита победит или же федеральный центр? Тогда Ельцин был крайне непопулярен, практически не управлял страной. Непопулярный Ельцин сделал мощнейший с точки зрения политтехнологии ход, когда 31 декабря 1999 года объявил, что просите россияне, а Путина обозначил как своего преемника, пожелав ему сберечь Россию. И вот эта интрига, то ли пойдет Примаков который был в альянсе с Лужковым и вот этими самыми руководителями регионов, пойдет ли он кандидатом в президенты. Это была главная интрига той избирательной кампании. Но в силу, видимо, того, что Борис Николаевич лишил очень важнейшего фактора в любых выборах, это фактор времени, то Евгений Максимович отказался. Не знаю, давили на него, не давили, трудно сказать, у меня такой информации нет. Но в итоге Путин оказался один против всех, а все это штаты, набор кандидатов в президенты, среди которых был и Зюганов, и Жириновский, и Явлинский, и Константин Титов, которого Союз правых сил не поддержал как кандидата в президенты. Это была интрига уже внутри Союза правых сил. Я помню, как те, которые сейчас считают себя оппозиционерами, во что я верю, они тогда на съезде, он подходил под Москвой, на съезде СПС, буквально умоляли, уговаривали делегатов отголосовать за поддержку Владимира Путина. Отношение к Путину было очень неоднозначным. Люди Кириенко, который влился в союз, в состав Союза правых сил под названием «Новая сила», люди Чубайса отчасти поддерживали. А вот такие делегаты, которые представляли собой День выбора России, демократов первой волны, что называется, они, конечно, были ориентированы на какого-то другого кандидата.
«Яблоко» делало ставку на участие во втором туре и формирование демократической коалиции, но выбор завершился в первом, с результатом, который многие считают определившим траекторию следующих десятилетий. Об этом «Грани недели» с Владимиром Курмурзой-младшим на 20-летие Путина у власти.
У микрофона Владимир Карамурза-младший. Ровно 20 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин был впервые избран президентом на 4-летний срок. До сегодняшнего дня это последние выборы в нашей стране, которые, по оценкам международных наблюдателей, соответствовали общепризнанным демократическим принципам. Президентские выборы 2000 года должны были состояться 4 июня, однако новогодняя отставка Бориса Ельцина внесла изменения в политический календарь. По решению Совета Федерации выборы назначили на 26 марта. В бюллетень для голосования были включены 11 кандидатов, однако серьезных претендентов было трое – премьер-министр и исполняющий обязанности президента Владимир Путин, лидер Компартии и серебряный финалист выборов 96 года Геннадий Зюганов и руководитель политического объединения и думской фракции «Яблоко» Григорий Явлинский. Последнего также поддержала часть другой думской либеральной фракции «Союз правых сил», расколовшейся по вопросу о президентских выборах. Вопреки мнению большинства коллег по СПС, Борис Немцов и Ирина Хакамада публично поддержали Явлинского. Президентская кампания проходила на фоне разворачивающейся военной операции в Чечне и под пропагандистский хор государственных телеканалов, фактически включившихся в кампанию Путина. Исполняющего обязанности президента ежедневно показывали в федеральном эфире, ездящим по регионам, встречающимся с рабочими и деятелями культуры, летающим на военном истребителе. Не гнушалось государственное телевидение и откровенной клеветы в отношении оппозиционных кандидатов. Правда, тогда в стране еще работал независимый от государства телеканал НТВ. Именно его общественно-политические программы «Итоги», «Герой дня», «Сегодня в полночь», «Глаз народа» давали избирателям возможность услышать разные точки зрения. Согласно официальным итогам выборов, Владимир Путин победил уже в первом туре, набрав 53% голосов избирателей. Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский заняли второе и третье места, соответственно, 29% и 6% голосов. В Москве Зюганов и Явлинский пришли к финишу вровень, получив по 19%, а Путин так и не смог преодолеть 50-процентную планку. Журналистское расследование, проведенное после выборов газетой «Moscow Times», выявило массовые вбросы бюллетеней в пользу исполняющего обязанности президента в целом ряде российских регионов, в том числе в Дагестане, Татарстане и Башкортостане. По мнению газеты, без этих приписок Путин вряд ли смог бы выиграть в первом туре. Тем не менее, по оценкам наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы, президентские выборы 2000 года в целом соответствовали международно признанным демократическим стандартам и обязательствам России в рамках Копенгагенского документа ОБСЕ. Ни одни проведенные с тех пор федеральные выборы, будь то парламентские или президентские, так и не удостоились такой же оценки.
Наши сегодняшние гости 20 лет назад играли ключевую роль в президентской кампании по разные стороны баррикад. На прямой связи по скайпу с нами Глеб Павловский, один из руководителей кампании Владимира Путина на президентских выборах 2000 года, основатель и директор фонда «Эффективной политики». Глеб Олегович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И в московской студии «Эхо» Сергей Митрохин, на выборах 2000 года руководитель кампании Григория Явлинского. Сегодня депутат Московской городской думы. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Глеб Олегович, первый вопрос вам. Давайте перенесемся на 20 лет назад. Вот это был, если не уникальный, ну, по крайней мере, очень редкий случай в истории, наверное, мировых выборов, когда кандидат, которого еще за несколько месяцев до этого практически никто в стране не знал, вдруг побеждает, и причем побеждает уже в первом туре. Как вы помните ту кампанию, какие цели и задачи ставились, как вы намеревались вести эту борьбу вот после того, как в новогоднюю ночь мы все узнали о том, что выборы будут досрочными?
Ну, выборы после ухода Ельцина, собственно говоря, были уже практически завершены. Более того, они были выиграны, с моей точки зрения, еще в середине декабря, 12-го, кажется, декабря, когда прошли парламентские выборы. 19-го. Парламентские выборы, на которых, опираясь на уже возникшую сверхпопулярность Путина, блок единства в течение 2 недель перед выборами утроил свою поддержку и обогнал всех, кроме коммунистов. Тогда реально, конечно, опасностью был не Явлинский, а опасностью был Примаков с Лужковым. Они были главными противниками. А после того, как Примаков отказался от борьбы, это произошло уже, по-моему, в конце декабря, я сейчас точно не помню, Явлинский и Зюганов не могли заполнить этот вакуум, как бы они ни старались. В общем, это до... То есть яростная борьба шла до конца 99-го года, а потом, когда этот был совершен шаг, он был запрограммирован, запланирован в сценарии, уход Бориса Николаевича, но потом было уже доигрывание. Доигрывание тоже можно проиграть. Мы старались, конечно, не проиграть.
Вы ставили задачу победы именно в первом туре или допускали возможность того, что будет повторное голосование?
Здесь, я думаю, в штабе руководство расходилось. Я не только допускал, но считал это более даже выигрышным, чтобы, как говорится, разгромить врага окончательно.
Второй.
Да, во втором туре. Но все-таки большинство в штабе считало, что важно сохранить единство бюрократической вертикали, что нельзя заставлять ее колебаться, сомневаться и так далее. Конечно, эта точка зрения победила тогда. Я думаю, что это зря.
Вопрос Сергея Митрохина. Я вот сейчас перечитывал ваши интервью того периода, январь, февраль, март 2000 года, президентская кампания. Вы во многих интервью говорили о том, что штаб кампании Григория Явлинского ставит задачу выйти во второй тур, и более того, вы верите в такую возможность. Понятно, что то, что и должен говорить руководитель кампании публично, а вот сейчас, вспоминая как бы это время, уже спустя 20 лет, действительно была надежда на выход во второй тур или какие-то другие задачи ставил перед собой и штаб, и кампания Явлинского в 2000 году?
Ну, как всегда, в таких случаях ставится задача максимум, в которую, ну, может быть, не все верят твердо и окончательно, и задача минимум. И, как ни странно, вот задачу минимум мы выполнили. Наша задача минимум была занять третье место, но при этом, конечно, мы рассчитывали на второй тур. Если бы состоялся второй тур, то вообще может быть, ну, в этой ситуации мы, Явлинский занимает третье место, состоялся второй тур, и вообще, может быть, Россия пошла бы по другому пути, потому что была бы другая политическая конфигурация совершенно. Возможно, например, не исключен вариант, что мог бы стать премьер-министром Григорий Явлинский с его антиолигархической программой, программой, как было написано в нашем базовом документе, стратегия прорыва обеспечить необратимость демократических реформ. Мы понимали, что эти реформы закончились. Еще при Ельцине, конечно, они закончились. Некоторые даже не начавшись, некоторые начавшись. И сейчас критически важная вот эта развилка, вот эта точка бифуркации, или как там она называется в науке, когда можно все-таки направить страну по другим рельсам. А те рельсы, по которым она уже пошла, мы видели. Кстати, это касается и непосредственно самих выборов. Не было уже честных выборов в 2000 году. Их не было уже в 96-м, когда вся государственная машина была брошена на накачивание рейтинга Ельцина, и тогда очень сильно научились все это делать. Когда один кандидат имеет в СМИ больше времени, чем все другие, когда он не участвует в дебатах, все это было уже отработано, в том числе и фальсификации, и различные варианты фальсификаций, как тупые в виде вбросов, так и более изощренные в виде корректировок там на соответствующих этапов. Вы, кстати, Владимир, некоторые регионы не упомянули, а по ним есть очень интересные данные. Вот, например, по Саратовской области.
Это про 2000 год мы говорим, да?
Сейчас про 2000. Я возвращаюсь в 2000. Только вот 27 участков, материал, я вот сейчас готовился к эфиру, смотрел. Корреспондент Советской России Жанна Касьяненко. Выборка у нее была из 27 УИКов. Сравнила протоколы наблюдателей и итоговые результаты. Путину приписано 3769 голосов. У Зюганова отняли 827, у Явлинского 1540. Это вот такие регионы, где удалось провести, далеко не везде удалось это все провести. Вот, поэтому, когда мы говорим о яростной борьбе, немножко вот я с Глебом Павловским здесь не согласен. Яростная борьба, конечно, она была с нашей стороны. Кстати, в ней я прочитал сейчас, вот внешние наблюдатели говорили, что у нас самая агрессивная кампания была. У Зюганова вялая, у остальных какая-то вообще чисто номинальная. А у Явлинского яростная. Борьба была яростная, но все-таки уже нечестная. Вот. И вот этот как раз перевес, который позволил в голосах, который позволил обойтись только первым туром, он, конечно же, ну я был уверен в этом тогда, и сейчас проверил эти данные, конечно же, был достигнут путем фальсификаций. Достаточно сказать, что Вишняков 27 марта в 2 часа ночи торжественно заявил, что Путин получает 50,01, не 50 даже 1%, а 50,01%. Ну, понятно, что здесь... Ну, и потом, конечно, утром уже мы услышали вот эту окончательную цифру, 53,9, там, по-моему, 94. Вот, поэтому, что можно сказать? К сожалению, еще хочу вот вам немножко ответить по вашей реплике по поводу Союза правых сил. Ну, официально все-таки, к сожалению, величайшему для меня, Союз правых сил поддержал кандидатуру Путина официально. Он, может быть, раскололся там как-то внутренне, но это не было, вы как отколовшаяся часть, она, ну, как используя вашу терминологию, она все-таки не ушла куда-то из партии, из фракции, она там не осталась. Вот, и, по-моему, вот Глеб тоже их агитировал, приезжал даже в Думу поддерживать Путина, ему это удалось. Вот. А если бы они этого не сделали, возможно, не удалось бы натянуть вот, этой доли, которая небольшой совсем, нескольких процентов, и, возможно, был бы второй тур. И, повторяю, страна могла пойти по другому пути. И мы не оказались бы сегодня здесь, там, где, вернее, мы сейчас находимся.
По Союзу правых сил, раз уж зашла речь, было в середине марта 2000 года было совместное заседание Думской фракции и Координационного совета СПС. Большинство участников высказали за поддержку Владимира Путина. Таким образом, это стало официальной позицией блока. При этом Борис Немцов и Ирина Хакамада голосовали против этого решения и публично поддерживали Явлинского в ходе президентской кампании, о чем Борис Немцов потом неоднократно тоже говорил. Глеб Олегович, на ваш взгляд, честной была победа Путина в 2000 году?
Ну, я думаю, честной была победа, а числом, количеством манипуляций, конечно же, было огромным, потому что не потому, что партии боролись, ведь трагедия состояла в том, что на выборы фактически шли в основном не партии, и в 99-м году впереди выдвинулись те, как бы блоки, коалиции региональных бюрократий. Партии были во втором ряду. И в каком-то смысле Сергей прав, что альтернатива была, но она была скорее раньше, то есть она, может быть, была еще в 99-м году, если бы Примаков и Явлинский нашли способ договориться. Но партии как таковые оказались слишком слабыми в этой борьбе. И аппарат раскололся. Региональные аппараты раскололись. Москва и Питер были совершенно определенно на стороне, как известно, Примакова. Риушков и Яковлев, губернатор Питера, не играли и не собирались играть на Путина. Все это уже начинается потом, после победы. Поэтому, конечно, вот была альтернатива, наверное, была, я сам не раз думал. Но она требовала какого-то меньшей ярости, меньшей черноты, кстати, пропагандистской в кампаниях. Потому что здесь, к сожалению, лидировал штаб Примакова-Ушкова, а потом вслед за ним пошли в эту сторону и мы. Потому что там началась война против Ельцина, такая дискредитационная, черная достаточно. Не буду вспоминать подробностей, но они легко найти. Явлинский, конечно, в меньшей степени в этом участвовал.
Но вообще в этом не участвовали.
Он вполне возможно. Проблема, я думаю, здесь в том, что не возникла какая-то коалиция вокруг Явлинского, широкая коалиция, а партия «Яблоко» не смогла бы победить.
Я хочу процитировать это из интервью Глеба Павловского, радиостанции «Свобода», 23 марта 2000 года, то есть за три дня до президентских выборов. «Мои претензии к оппозиции связаны с тем, что она не выполнила свою работу. Надо было за это время сформировать у страны представление о том, что есть два или три варианта необходимых изменений. Вместо этого занимались понижением рейтинга Путина, вместо того, чтобы предлагать решение задач». Вот сейчас, спустя два десятилетия, вы по-прежнему эту критику, такую же критику высказываете?
Ну, я чего теперь уже критиковать? Но, конечно, я могу подтвердить то, что я сказал тогда, и скорее я бы даже это усилил. Тогда у меня было больше победоносности в заявлениях. Сейчас я был бы осторожнее. Конечно, ничего трагического не было бы, если бы победил Примаков. Но, значит, опять-таки, основа для этого должна была быть сформировано с участием Явлинского до того. Но мы старались, чтобы этого не произошло, несомненно. И, несомненно, СПС здесь играл важную роль, потому что он не в конце марта поддержал, не весной 2000 года поддержал Путина. Он поддержал Путина, начиная с первых недель его назначение Ельциным исполняющим премьером. Уже в конце лета я участвовал в заседании Союза правых сил, в формировании стратегии и кампании. Там шла речь, в общем, только о поддержке Путина. Здесь надо помнить забытые вещи, что тогда, так сказать, важен был для СПС не столько Путин, сколько Ельцин, ельцинская сторона против стороны, против левоцентристов Примакова и Лужкова, которых боялись значительно сильнее. И Явлинский здесь оказался недостаточно весом, чтобы бросить в этой колеблющейся ситуации, как бы, что ли, свою перчатку на весы.
Сергей Сергеевич, вы вот сказали несколько минут назад, что один из вариантов, который рассматривали в компании Явлинского, было третье место в ситуации второго тура в обмен на премьерство. Сам Григорий Алексеевич часто об этом говорит, но применительно к 96-му году. И применительно к 96-му году такую ситуацию представить вполне реально, когда президентом был Борис Ельцин, человек, несмотря ни на что, демократических убеждений. Возможно ли было такое с подполковником КГБ в Кремле в 2000 году?
Но вы знаете, политика, она не часто дает какой-то широкий набор возможностей. И ты выбираешь так, поплевывая, ты, то ли это тебе больше подходит, то ли это. Бывает жесткий выбор, который надо делать. Бывает выбор из двух зол, как говорится. Я считаю, что теоретически такой вариант был бы возможен. Если бы, например, Явлинский стал премьером, то, возможно, были бы такие преобразования осуществлены, как минимум некоторые критические преобразования, которые бы направили страну по другому пути, уж независимо там от звания президента, какой он нес. Он, кстати, первые там годы Путина некоторые вещи он делал правильно, а это потом просто все заглохло. Я сам участвовал в рабочих группах, например, по местному самоуправлению, и некоторые мои идеи там принимал Дмитрий Казак, и прочее. Но это я как пример говорю, что если бы было давление более сильное в сторону модернизации страны вот в эти первые годы, возможно, была бы достигнута некая точка необратимости, которая все-таки выдвинула бы ее на другую траекторию. Но я хотел немножко возразить вот Глебова, когда он говорит, что вот оппозиция там начала там мочить Путина. Мы не сильно мочили Путина, как принято это выражаться. Кстати, его же терминология использую сейчас. Вот это слово благодаря...
Не яблочная терминология.
Да. Мы были категорически не согласны с некоторыми вещами. Ну, например, с Второй Чеченской войной, как она протекала. Вот, как она в такой вот преподносилась форме, которая явно была электорально задействована и так далее. Это что там творилось. Все знают нашу позицию, не буду повторять. Но были другие вещи. Были некоторые признаки того, что действительно Путин может направить страну по авторитарному пути развития. Вот он установил мемориальную доску Андропова на ФСБ. Вот. Восстановил особые отделы в армии, то есть слежку за офицерами, солдатами фактически. Ну, там были более мелкие вещи, там ликвидация военных кафедр, вузах и так далее. Вот. Но, кроме того, были, вот когда Глеб говорит, что типа вот угроза был Примаков, ну, чем, собственно говоря, по сути, Примаков от Путина отличался, вот для нас, для демократической фракции. Для ничем. Он был союзник коммунистов. Это первое. Да, во-первых. Хотя мы, Явлинский предложил его кандидатуру на тот, но в качестве такого стабилизатора ситуации. Неважно. Он по своим взглядам был близок к коммунистам. А Путин что? Что сделал Путин после думских выборов 99-го года? Он полностью поддержал, вернее, была выполнена его воля парламентским большинством отдать все комитеты коммунистам. Из-за чего тогда был грандиозный скандал, фракции выходили из зала и так далее. Поэтому для нас такой альтернативы не было. А что сделал Примаков при всех его напыщенных там заявлениях, фразах, шагах, действиях, разворотах над океаном и всем прочим в результате? Он вступил в команду Путина, ясно и просто. Вот поэтому в чем там была альтернатива, как можно было нам это поддерживать? В своей деятельности на посту премьера он ничего содержательного так и не сделал, что позволило определить его политический пол как таковой. То есть это была тоже такая вот аморфность взглядов, которая и Путину была присуща, но в которой доминировали некоторые вот такие кластеры. Вот Путин в своих выступлениях говорил, он там, когда говорил о ценностях, у него примерно 1/4 ценностей такие были европейские, свобода там и так далее. А все остальное у него было великая держава, там, патриотизм, что-то такое там, государственность и так далее. Уже было, а что у Примакова? Да то же самое абсолютно. Вот. Ну, вот наличие, кстати, вот этих ценностей, к которым он отчасти апеллировал в виде либеральных каких-то, да, подавало надежду вот на тот сценарий, о котором я сказал, и которым Явлинский тоже сказал. Теперь сравнение с 96-м годом.
Хочу еще процитировать одну фразу. Это из интервью Ирины Хакамады, тогда же, март 2000 года. 26 марта, собственно, в ночь после президентских выборов, во время подсчета голосов. Интервью радиостанции «Свобода». Я цитирую. «Свобода защищает надо экономически, политические, социальные, надо формировать серьезную оппозицию, и важно вовлекать не только ядерный правозащитный электорат, но и новое прагматическое поколение, которое думает, что оно будет делать через 10-15 лет, и кто будет у власти через 10-15 лет». Конец цитаты. Это было сказано 20 лет назад, и сегодня у власти по-прежнему Владимир Путин, и вот несколько недель назад он провел поправки в Конституцию, которые позволяют ему оставаться у власти еще на 16 лет. Вопрос Глебу Павловскому. Когда вы руководили той кампанией 2000 года, у вас возникали такие мысли, что Путин это на многие десятилетия вперед?
Ну, нет, конечно. Зачем врать? Тогда мы мыслили, как на войне, надо победить. Что будет потом? В общем, меня, например, не очень интересовало. Мне было понятно, что есть шанс победить. В середине 99-го года это еще было совершенно неясно. А, скажем, в конце, даже в ноябре 99-го года, это уже, так сказать, рост рейтинга Путина опережал наши собственные прогнозы. То есть, значит, это было, как он сам говорит, востребовано. Значит, здесь уже в каком-то смысле надо было управлять лавиной. Шансов было много у других вариантов, только для этого надо было, чтобы у них появилась какая-то, ну, какая-то стратегия, какой-то центр. Ведь оппозиция, наверное, до конца октября боролась не с Путиным, а боролась с Ельциным. А как бы была такая сейчас уже забытая многими версия, но вы ее, подняв прессу, найдете, она существовала до конца 99-го, что все это Ельцин устроил, чтобы остаться. Что он просто-напросто, значит, так сказать, создает такую истерическую атмосферу, чтобы потом, кстати, Кучма пытался провернуть аналогичный сценарий в 2004 году, но это известно, чем закончилось. Вот. И оппозиция не боролась с Путиным, собственно говоря. И, конечно, ведь можно вспомнить, что Явлинский сыграл важную роль, очень помог нам, например, в мае 99-го года свергнуть Примакова. Это была реальная большая помощь. Но если бы он оказал ее политически правильно, получив какие-то, ну, какие-то обязательства, под какие-то политические обязательства будущего правительства, будущего президентства, было другое дело, но он этого не сделал. Он рассчитывал как бы переиграть Ельцина уже по ходу. И не переиграл. Ну и, конечно, против, здесь я должен согласиться с Сергеем, против Явлинского велась совершенно бессмысленная и довольно грязная пропагандистская кампания. Ведь штаб был большой, там было много любителей поиграть. Были какие-то, значит, там геи за Явлинского, значит, сказать, были глупые, бессмысленные и довольно грязные постановки. Но, повторяю, это уже к январю 2000 года, я думаю, игра была проиграна. Последний шанс был бы, если бы Примаков не ушел. Единственный шанс на второй тур был при сохранении Примакова среди кандидатов. Тогда они могли каким-то образом потом во втором туре, тогда был бы точно обязательно второй тур, если был Примаков. И тогда, договорившись, теоретически, они могли бы бросить вызов Путину. Но без Примакова уже не было никакой возможности.
Я напомню нашим слушателям, что Евгений Примаков в самом начале 2000 года отказался от участия в президентских выборах, сказав, что Россия еще очень далека от настоящей демократии, и честных выборов в этом году, имею в виду 2000 год, не будет, и он не видит смысла участвовать. Хочу процитировать на этот раз уже Сергея Митрохина из той же программы на Радио Свобода 23 марта 2000 года, из которой я цитировал Глеба Павловского. Сергей Сергеевич, здесь вы говорите как раз вот о... Значит, я цитирую по тексту. Михаил Соколов, ведущий, задает вопрос. Вам поддержка Хакамада и Немцова нужна? Вы отвечаете, да, безусловно. Для нас это знак того, что мы идем в правильном направлении. Немцов и Хакамада очень влиятельные лидеры в правом лагере. И мы считаем, что это очень ценный шаг с их стороны, что они поддержали Явлинского. Возникает необходимость противопоставить, создать гарантии, которые не позволят Путину делать все, что он хочет. Такими гарантиями может быть высокий результат Явлинского, который позволит нам создать мощную демократическую коалицию. И эта коалиция будет гарантом сохранения тех демократических завоеваний, которые у нас есть сегодня в стране. Конец цитаты. Почему, на ваш взгляд, не удалось отстоять эти демократические завоевания? Результат был не слишком недостаточно высоким, или коалицию не удалось создать? И, кстати, почему?
Ну, очень хороший вопрос. Он позволяет вернуться вот к началу нашего разговора по поводу Союза правых сил. Дело в том, что это была крайне противоречивая организация.
Крайне. Хорошо помню, я в ней состоял.
Да, и вы прекрасно помните. Именно поэтому, в силу этих противоречий, она и, в общем-то, уже закончилась давно, 10 лет назад. С одной стороны, действительно, были такие люди, как Немцов и Хакамада. С другой стороны, их что-то очень сильно связывало с другой группировкой, имевшей гораздо более тяжелый вес в СПС. Это, в первую очередь, конечно, Анатолий Борисович. Вот, это, конечно, Гайдар. Ну и менее известные люди, которые там составляли большинство и поддерживали вот именно этот стержень.
Кириенко, который сейчас у Путина.
Сергей Кириенко, да. Мы, кстати, помним лозунг Кириенко в Думу, Путина в президенты, Кириенко в Думу, с которым СПС шел. Так вот, для этой части была совершенно органична поддержка Путина. И почему? Вот, кстати, мы не относились к той части оппозиции, вот, Глеб, где ты говоришь, что мы критиковали, что это Ельцин что-то какие-то устраивает, какие-то пиар-акции вот с Путиным и так далее. Нет. Мы принципиально выступали против того курса, который Ельцин проводил в стране для того, чтобы сохранить власть, особенно в 96-м году. Мы выступали против того курса, который задавал Чубайс. С его приватизацией, с криминальными ее аспектами. Мы говорили о том, что благодаря этому курсу в стране создается олигархия, которая начинает присваивать ее богатство всеми возможными методами. Олигархам нужен свой президент. Они этого своего президента видели сначала в лице Ельцина, ну а потом увидят, что Ельцин уже не в том состоянии, которое может контролировать ситуацию. Им понадобилась более сильная фигура и отличающаяся от Ельцина во всех отношениях. В этом смысле мы ничего не противопоставляли.
Вот. Ну, вы в мае того же 99-го года вы помогли Ельцину уйти от импичмента.
Нет, это не так. У нас действительно...
Яблоко, это бы не получилось.
Яблоко, во-первых, большинство, подавляющее большинство фракций голосовало за импичмент. Это совершенно медицинский факт. Когда говорят, что мы помогли, да, несколько людей там обработали, некоторые по принципиальным соображениям из страха перед коммунистами или там критического отношения к коммунистам по принципиальным. Вот, например, Виктор Леонидович Шенис не проголосовали. Но большинство, когда говорят, фракция проголосовала или нет, всегда имеется в виду большинство. Большинство проголосовало за импичмент.
Мне кажется, вот. Здесь важнее другой пример привести. Август 99-го, утверждение Владимира Путина на пост премьер-министра в Думе, когда, да. Если не ошибаюсь, на память, говорю, 7 депутатов фракции «Яблоко» как раз дали те недостающие чуть-чуть. Путин с небольшим перевесом стал премьером, 7 яблочников проголосовали за него. Кстати, Сергей Семенович, вы были в эти числе?
Нет, я не голосовал за Путина, точно. Да, действительно, часть фракции, где... но тут ничего особенного нет, потому что человек совершенно новый пришел. Конечно, многие люди, в том числе и в нашей фракции, связывали с ним надежды. Некоторые из тех действий, о которых я сказал, там, с установкой доски и так далее, это все было после. Вначале-то он вообще пришел как чистый лист практически, на котором можно... казалось кому-то писать то, что он захочет. Вот мы думали, да, мы, конечно, стали пытаться... пытаться ориентировать его. Он приходил на фракцию, он там с нами встречался, мы с ним вели диалог. Вот, он там довольно хорошо выглядел и так далее, многим понравился. Вот, многие настороженно относились. Поэтому здесь, по этому голосованию нельзя судить. Судить-то надо по-другому. Что... «Яблоко» выдвинуло кандидата в президенты, который вел жесткую, а не показную такую спойлерскую кампанию, как Жириновский там и другие. Именно мы альтернативу предъявили не тем, что мы там не своими, не только, вернее, своими голосованиями в Думе, но самым главным политическим действием, которое можно осуществить в стране. Мы выдвинули своего кандидата. Им стал Григорий Явлинский.
Вопрос Глебу Павловскому. Я вот сейчас, тоже готовясь к эфиру, нашел ваше интервью ноября прошлого года, ноября 2019 года, интервью «Голоса Америки», где вы говорите о том, что Владимир Путин очень возможно в ближайшее время предпримет какие-то действия по изменению Конституции для того, чтобы остаться у власти и после 2024 года. Вот не прошло буквально и 2 месяца после вашего интервью, как произошло ровным счетом это. Заголовок этой статьи «Путин – это возможно навсегда». Слова, которые цитирует журналист ваши. Как вы считаете, Путин – это навсегда?
Я все время, последние, во всяком случае, несколько лет особенно повторяю, что фиксация на Путине ошибочна. Фиксация на личности Путина и предположение, что именно он определяет политику, что он определяет эту систему, ошибочно. Система имеет шанс продлиться, а Путин выступает как ее фронтмен. И иногда, я думаю, невольник. Он и там может попытаться рвануться в сторону иногда от ближнего круга, но далеко ему не удается уйти. Мы это видели вот в эти 2 месяца между январем и мартом, я думаю. Что значит навсегда? Сергей, наверное, может вспомнить, что... Не так много лет прошло, и не 20, а всего лишь лет 15, как в стране действительно наступил упадок политической борьбы. Собственно, до 2004-2005 года была довольно сильная политическая инфраструктура, парламентская и околопарламентская. Кстати, «Яблоко» составляло значительную часть этой инфраструктуры, ее группы подготовки законопроектов, там «Эпицентр» можно вспомнить, НКО, НЖО, связанные с «Яблоком». У нас была одна из самых сильных в Восточной Европе плюралистических инфраструктур, многопартийных. И это было до примерно 2004 года. Конечно, проигрыш на выборах 2003 года «Яблоко» СПС был сильным шоком, но потом могли быть другие выборы. Но в 2004-м была изменена стратегия. Вместо парламентской была принята фактически уличная стратегия. И я считаю это роковым шагом, потому что вся инфраструктура развалилась, ориентированная на парламент. а улицу выиграть было нельзя. Ориентация на Киев была колоссальной ошибкой, потому что в Киеве полпарламента принадлежало оппозиции еще до того, как она вышла и заняла Крещатик. Вот, поэтому 15 лет, подумайте, 15 лет назад всего лишь была другая политическая Россия. Вот, куда она делась? В природе нет просто обнулений, как бы как таковых, самих по себе. Мы видели, что происходило, кстати, в Яблоке, да, как люди уходили оттуда, во власть уходили. Уходили от отчаяния, отчасти потому, что они потеряли надежду на парламентскую победу. А это надо анализировать отдельно. Настала эпоха деполитизации. Вот эти 15 лет деполитизации – это колоссальная беда. И в этом смысле это, конечно, и есть эпоха Путина. Но 15 лет – это не навсегда.
Вы считаете, это может смениться другой стадии?
А я считаю, что уже идет политизация, и возникают трещины, возникает скрытый плюрализм в системе. Даже управленческий класс, который когда-то ориентировался на Кремль, сейчас превратился в эксплуатируемое, собственно говоря, сословие. Потому что те, кто получает выгоды от системы, это не те, кто реально управляет. Поэтому вопрос в качестве этой новой политизации и в способности создавать коалиции, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Потому что идея в том, что вот эта постоянная и довольно глупая, на мой взгляд, идея, что вот Путин уйдет, и потом все каким-то чудесным образом вернется. Куда? Место вернется, да? В 91-й, в 99-й, куда это вернется? Ничего не вернется. Вот. Конечно, это будет страшная, ну, страшно тяжелая переходная эпоха. Страшно тяжелая. Но надо к ней готовиться. И нужна нам повестка этой эпохи. Я здесь выступаю против идеи того, что массовый протест может сыграть ключевую роль. Я считаю, только инфраструктура, только коалиция разных сил может что-либо изменить.
Писатель Виктор Шендерович вспоминает выборы 2000-го как начало политической деградации и утверждает, что признаки авторитаризма были заметны уже тогда, хотя многие осознали это лишь спустя годы. Фрагмент программы «Особое мнение» от 25 марта 2021 года. Ведущая Ирина Воробьева.
Я сегодня пришла на работу, мне коллеги говорят: слушай, а вот спроси, пожалуйста, у гостей, 26 марта 2000 года, угадайте, что случилось?
Что ж такое? Я знаю, что случилось 26 марта 2000 года. Так. Я улетал в Израиль на гастроли с утра, отдал свой священный долг, вот этот самый.
А за кого голосовали, кстати, тогда, помните?
Я не... Господи, боже мой.
Ну, за Путина даже, наверное. За Владимира Владимировича.
Кто-то там еще был? Я даже не помню. Кто-то там еще был? Я не помню. Я правда не помню.
Ну, там еще Зюганов был, там Явлинский был.
Ну, значит, наверное, за Явлинского. Наверное, за Явлинского голосовал по инерции. Вот. Да и правильно в этом-то раскладе, за кого голосовать. Вот. И я улетал, уже было понятно, отдав свой священный долг, было уже понятно, что, ну, результаты были понятны давно. С 9 августа 99 года был понятен результат выборов. Когда его за ручку вывели, значит, из ельцинского кабинета и сказали: вот это наш преемник. Вот с этого момента было ясно, что он выиграл выборы. Его никто не знал уже еще, а он уже выиграл выборы. И меня пограничник спросил, так он меня узнал еще по старым моим телевизионным временам, собственно, я еще был в эфире. Он так посмотрел на меня и спросил: улетаете?
Многозначительно спросил.
Да, да, дескать.
С пониманием вопроса.
С пониманием, с полным пониманием того, что 27 марта мне лучше не быть в России. Он, пограничник, был политически подкован. Вот, так что я помню эту дату прекрасно.
Ну вот прошел 21 год. Понимали ли вы образца нулевого года, что это так надолго?
Нет, конечно. Нет, конечно. Все-таки надежды юношей питают. Видимо, я был достаточно молод. Вот. Я понимал лучше других, что грядет, потому что, ну, «Крошка Цахис» уже был написан, да, и снят. И мы вместе с Гофманом более-менее представляли себе, значит, качество этого пения. Вот. Но все-таки я полагал, что я не мог предположить такого. Не мог предположить, конечно. Все-таки каждый раз, когда исторические законы проверяются на своей шкуре, каждый раз шкура удивляется. Вот ведь что удивительно, да? То есть тебя не убеждает существование предыдущих упырей. Тебе все кажется, что история, ну вообще да, как в том еврейском анекдоте, кругом смот, а тут четверг. Что как-то так оно тут пронесет. Не пронесло. Он начинал с уголовщины, а я к этому времени уже знал, что приходит уголовщина. Ты спрашиваешь про личные данные. Нам уже успели, извини, квартиры ограбить всем участникам программы и того. Демонстративно. Пролезли в квартиру, разворошили, ничего не взяли. Просто перевернули вверх дном и поставили сапог на подоконник. А милиционер отводил глаза и говорил: ну вы же сами понимаете, мы никого не найдем. Они сапог поставили на подоконник специально.
Это было до выборов, да, еще?
Это было, да. Ну, не было до выборов, сразу, да, скорее всего, до. Это было уже уничтожение НТВ, это было в открытую. В открытую. И точно так же было сделано с Бельжосом, Теневым и с Сергеем Феоктистовым, шеф-редактором «Майк Лавров». В течение одного месяца нам дали понять, куда мы приплыли. Поэтому то, что в стране начинается уголовщина политическая, я уже знал. Остальные еще были в эйфории. И дальше вот это вот нынешнее хоровое пение прозревших. Кто прозрел, ну, значит, к Курску, кто прозрел к Нордосту, кто прозрел там к Беслану, да? Вдруг поняли, что был какой-то хороший Путин, а вдруг, ой, появился плохой Путин. Вот это вот песня Павловского, да, ария Павловского. Что был хороший Путин, а потом не доследили, и появился плохой Путин. Он такой, какой есть. Вообще люди во взрослом возрасте не меняются, они проявляются. Он просто проявился. А то, что уголовник, мне было понятно, моим товарищам было понятно с самого начала. Так что никаких иллюзий. Но что это может продлиться вот так вот на третье десятилетие, нет, конечно, оптимизм еще как жил в организме.
Ну, вот вы сейчас какие-то точки исторические называли, что вот одни прозрели тогда, другие прозрели тогда. Но есть же люди, и довольно много в стране, которые к 2021 году, 21 год человеку власти, и они до сих пор считают, что он должен дальше управлять страной. Вот вы же сами писали не буквально вчера, что ли, да, как Госдума окончательно поставила точку в обнулении, и это даже никто не заметил.
Конечно, никто не заметил. Нет, те люди, о которых вы говорите, я говорил о людях, которые, ну, либо интеллигентных людей, либо притворяющихся интеллигентными людьми, которым неловко просто притирание, да, и публично притирание лизать. А те люди, о которых вы говорите, это крепостные Кирилла Петровича Троекурова. Ир, я даже от волнения на «вы» перешел. Это крепостные Кирилла Петровича Троекурова, да? Они гордятся тем, что их барин, который их порет на конюшне, что его боятся окрестные бари. Это гордые крепостные Кирилл Петрович Троекурова. Это крепостное сознание. Можно его назвать его имперским. Это люди, которые... В этом смысле Путин действительно является некоторый идеал. Да? При нем нас побаиваются, при нем мы крутые. Ну, в их сознании. Никакие не крутые, мы деградировали за это время. И никто нас толком-то и не боится. Но ущерб мы нанести можем. Мы можем сделать больно по периметру. Поэтому нас учитывают как источник неприятностей. Вот и все. Путин, естественно, нанес тяжелейший ущерб России. Но в ментальности этих людей, крепостных Кирилла Петровича Троекурова, барин крут. Я-то говорил о других людях. Я-то говорил, извини, говоря уже дореволюционным языком, о чистой публике, да? Который хочет казаться себе благородной, интеллигентной, ну, дворянин. Он не хочет, чтобы его пороли на конюшне. Он, как, вот, он испытывает дискомфорт, когда его порят на конюшне, а не гордость. А кто-то испытывает гордость от этого процесса.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
Хроническое сегодня.